1:00. Самое обидное, что мне не хочется спать. Слишком удачный день, наверное. Возвращаюсь в ресторан. Часть народа сменилась, компания американцев по-прежнему хохочет над своими шутками. Надо прогуляться. Выбираюсь из трех поросят, секунду колеблюсь, не поймать ли такси. Потом иду пешком. Потихоньку сворачиваю с центральных улиц, подхожу к русским конференц-кварталам. Это одно из самых интересных мест в виртуальности, на мой взгляд. Место, где можно просто поговорить. О чем угодно. Длинные ряды зданий, каждое в своем стиле. Между ними скверики и площади, заполненные народом или пустые. Разглядываю затейливые таблички. Часть понятна сразу, некоторые нарочито туманны. Анекдоты. Разговоры ни о чем. Сексуальные приключения. Странное место. Овес растет. Книги. Боевые искусства. Сюда приходят пообщаться на конкретные темы. Это отголоски до виртуальной эпохи. Далее пойдут более солидные клубы, где можно получить консультацию по техническим вопросам, поспорить о программном обеспечении или даже купить по дешевке ворованные программы. Но мне это мало интересно. Сворачиваю в скверик, над воротами которого табличка «Анекдоты». Здесь всегда многолюдно, шумно и бестолково. Скверик похож на парк культуры 60-х годов. В уголке тихо играет маленький оркестрик, явно не настоящий. На скамеечках сидят, пьют пиво, болтают между собой люди. Присаживаюсь в сторонке. На маленькую деревянную эстраду поднимается парень в джинсах и белоснежной рубашке. Парень совершенно безликий. На него лениво поглядывают. «Штирлиц вышел из дома», — начинает парень. Девчонка рядом со мной свистит и запускает в парня пивной бутылкой. Я ее вполне понимаю. 90% анекдотов, которые здесь рассказывают, — старье. Это клуб, который обожают новички в виртуальности, не понимающие еще, что ничто не ново под луной. Стоит побыть здесь полчаса, чтобы поверить. Каин убил Авеля именно за то, что тот любил рассказывать бородатые анекдоты. Паренек под свист и выкрики все-таки рассказывает анекдот и, затравленно озираясь, сбегает с трибуны. Кто-то ему одиноко аплодирует. Ну надо же. Оглядываюсь в поисках бара. Он далеко, на другом конце сквера. Девчонка молча протягивает мне бутылку пива. «Спасибо». Делаю глоток. Холодный Хайнекен сразу улучшает настроение. На трибуну поднимается еще один парень. Гораздо более индивидуальный, почему-то напоминающий прибалтийца. У него плутоватое выражение, и я настораживаюсь. Парень косится на маленькую будочку в углу сцены. «Господа!» — выкрикивает он. «Действительно прибалт, если это не мое подсознание», — домыслило акцент. «Фирма Litocomp имеет честь предложить по самым низким ценам...» «Ага, все понятно. Я тоже смотрю на будочку, укрытие модератора. В каждом клубе есть человек, наблюдающий за порядком и за соответствием разговоров разрешенной теме. Вопрос лишь в том, на месте модератор или отреагирует позднее». «На месте». Дверца будочки открывается, и оттуда лениво выходит кряжистый мужик с огромным, жутковато выглядящим устройством в руках. Прибалт замечает его и начинает тараторить. «Винчестер и Quantum Lighting, Western Digital...»
«Off topic!»
Лениво, но с глухой злобой говорит модератор и вскидывает оружие. Присутствующие затихают, наслаждаясь зрелищем. Ствол дергается. И в сторону торговца со свистом летит алый светящийся крестообразный предмет. Прибалт пытается пригнуться, но это бесполезно. Модераторы не промахиваются. На рубашке торговца расплывается огненный крест или, как принято говорить, плюс. Три таких плюса, и вход в клуб анекдоты будет для него закрыт навсегда. Толпа одобрительно хохочет. «А может, это анекдот так начинался?» — выкрикивает кто-то с места. Модератор грозит ему пальцем, потом повторно наводит ствол на Прибалта. Тот бросает тщетную попытку отскрести сияющий плюс с рубашки, спрыгивает с эстрады и улепетывает прочь.
«Мочи его!» —
подзуживают модератора. Но тот сегодня добродушен, закидывает плюсомет за спину и уходит в свою будочку, похожую на дачный сортир.
«Литокомп», — задумчиво говорит моя соседка. «Надо будет узнать цену. Мне пора винт менять».
Что ж, хоть чего-то торговец добился. На сцену выходит еще один жаждущий юмора. «Однажды Винни-Пух и Пятачок...» Мне становится нестерпимо скучно. Почему в виртуальной реальности так популярны анекдоты про Штирлица и Винни-Пуха? Какая-то психологическая аберрация. «Спасибо за пиво», — говорю я девушке, встаю и выбираюсь из сквера. Настроение не то чтобы плохое, но странное. Я бреду вдоль клубов, сквозь зарешеченные стекла боевых искусств виден хрупкий парень азиатской внешности, демонстрирующий какие-то сложные движения. В летнем кинотеатре «Фильмы» импозантный мужчина оживленно жестикулирует, стоя у экрана. Заглядываю, до меня доносится.
«Дешевка! Этот фильм — отвратительная дешевка!»
«Скучно, господа!» «Может быть, тюринцы и правы. Мы превратили виртуальный мир в пародию на реальную жизнь. А пародии не бывают лучше оригинала. У них иная задача — высмеять, показать нелепость и несуразность первоисточника. Но мы не можем изменить мир, и эта пародия лишена смысла. Она не рывок вперед, а лишь шаг в сторону».
«Вика».
«Я слушаю, Лёня».
«Вызови мне такси».
«Хорошо».
«Может быть, стоит поездить по городу? В конце концов, пойти в центр развлечений?» Машина дип-проводника притормаживает рядом, я открываю дверь, сажусь. Водитель какого-то нового, ранее не встречавшегося типа. Бородач в рваной майке и с татуировками на плечах. Под панк косит, что ли?
«Машина сейчас прибудет», — сообщает Windows Home.
И до меня доходит, что шофер даже не произнес традиционного приветствия, что мы уже едем, хотя я не называл адреса.
«Отсюда только одна дорога», — говорит водитель и с ухмылкой поворачивается. У него шрам на щеке и гнилые зубы. Это не программа, конечно, это живой человек.
«Остановите».
«Не положено».
Водитель скалится небрежно руля. «Вот это номер!» «Вика, выход из виртуальности», — командую я. Ответа нет.
«Твоя программка тебя не слышит», — сообщает водитель. «Сиди тихо, лады, так лучше будет».
Про похищение в виртуальности я еще не слышал. «Кто вы?» Бородач только улыбается. «Конечно, у меня есть выход, недоступный простому жителю Диптауна. Выйти из глубины самостоятельно и вручную оборвать связь. Вот только не этого ли от меня и добиваются? Расписки в том, что я дайвер. И обрывы связи, когда я нахожусь в машине, транспортной программе, вполне возможно, способной отслеживать телефонную линию. И зачем я сегодня зашел с основного адреса, установить по которому мою личность — задачка для дилетанта?»
«Чего вы от меня хотите?» Водитель меня игнорирует, но и взгляда не отводит, изучая с любопытством охотника, подстрелившего жар-птицу.
«Сам напросился», — говорю я, стараясь не паниковать. И вынимаю револьвер. 6 пуль, 6 разных вирусов. Это слабое оружие, но я надеюсь на разнообразие зарядов. Возможно, защита похитителя не выдержит. 3 пули проходят сквозь него, не найдя цели. Хороший антивирус, не дал увидеть свой компьютер. 1 плющится и падает на пол, вирус убит. Еще 2 патрона даже не выстреливают, они обезврежены прямо в барабане. Вот так.
Без особой надежды бью водителя рукоятью. Это тоже слабый вирус. Неплохо оглушающий простенькие программы вроде дип-проводника. Но эффекта, конечно, нет.
«Не трепыхайся», — советует водитель, наблюдая, как я дергаю ручки двери.
Все закрыто наглухо, и я смиряюсь. В конце концов, информация не бывает лишней. Мы едем дальше. Я еще раз пытаюсь связаться с Викой. Никакого эффекта. Блокирован голосовой канал связи.
«Глубина, глубина, я не твой».
На экранах шлема внутренности машины. Ух ты, как здорово сделано. Это вполне узнаваемая спортивная лянча. Я положил пальцы на клавиатуру, набрал несколько команд, нажал «ввод». Сработало. «Дип». «Ввод». Я опять в машине. Водитель озабоченно оглядывается на меня. Я задумчиво кручу в руке револьвер. Он снова заряжен. А карман оттягивает граната.
«Получили посылочку?» — спрашивает водитель.
Теперь моя очередь играть в молчанку.
«Интересно, каким образом?»
«Друг мой, если у меня кончаются патроны, это однозначный приказ пополнить запасы». В моем тоне самодовольство мелкого хакера. Версия правдоподобная, и то, что компьютер закачал в револьвер порцию новых вирусов, вовсе не обличает во мне дайвера. Водитель размышляет.
«Давай повременим со стрельбой».
Неопределенно пожимая плечами, бородач успокаивающе говорит.
«Мы приехали».
Машина и впрямь уже стоит возле незнакомого здания. Серый куб без окон, единственная дверь, очень широкая, как в гараже, и утрированно бронированная, словно предупреждение, войти без спроса будет трудно. В таких зданиях скрываются либо банальные склады ширпотреба, либо роскошные апартаменты.
«Идем», — предлагает водитель.
Я молчу. Бородач молча газует, и машина прыгает прямо к двери. За секунду до столкновения та распахивается, пропуская нас внутрь. Это и впрямь склад. Стеллажи вдоль стен, коробки с яркими наклейками известных фирм. Очень много хорошего товара. Здесь либо отделение крупного дилера, либо, что куда более вероятно, воровская хаза. Двери уже разблокированы. Теперь функцию машины выполняют стены этого помещения. Связи с Викой по-прежнему нет. «Итак», — выбираясь из лянча, говорю я. «Что надо?» Водитель смотрит мимо меня. «Это глупо, но я оборачиваюсь». В углу склада стоит человек без лица. Черный плащ до пола, серебряная заколка в виде розы на груди. Вьющиеся волосы, какие-то пепельные, но вполне естественно выглядящие. А вместо лица — серая муть, словно сконденсированный туман. Подобные фокусы запрещены на улицах города, но у себя дома их творить можно. Вот только зачем? Хочешь быть неузнаваемым — возьми типовое лицо из комплекта Windows Home или иной операционной системы. Их там до чертиков. А отсутствие лица вкупе с такой необычной одеждой — просто глупо. Хоть и эффектно.
«Оставь нас, Семён», — говорит человек без лица.
Водитель кивает, разворачивается и уходит куда-то в лабиринт стеллажей. Его шаги постепенно затихают, и я отмечаю, что тут прекрасное эхо. Возможно, чтобы нельзя было передвигаться незаметно.
«Ты дайвер», — говорит человек без лица.
«Ну, конечно. Традиция этого дня. Меня вновь пытаются отловить. Третий раз. Бог Троицу любит».
«Возможно. А вы, вероятно, Билл Гейтс», — отвечаю я.
Если он и улыбается, то этого не понять.
«Возможно».
«Да уж. Станет хозяин Майкрософта отлавливать дайверов по сети. Во-первых, деньги он делает более традиционными способами. Во-вторых, по-русски сам не говорит. Хотя, кто знает, насколько совершенными могут быть программы-переводчики. Деревянные интонации — это издержки массовых и дешевых программ. «Давайте не будем валять дурака», — говорю я. «Вы решили, что я дайвер, и притащили к себе для допроса. Боюсь, вы будете разочарованы».
«Сегодня утром два хакера, один из них несомненный дайвер, похитили в квартале Аль-Кабар файл с технологией производства нового лекарства».
Человек без лица терпелив и педантичен.
«Не знаю, сколько им было обещано за работу, но, к счастью, господин Фридрих Урман сообщил дайверу, что правильной ценой была бы 100 000. Далее идут психологические допущения. Например, что дайвер избавится от горячей информации немедленно. Например, что он потребует с покупателем именно 100 000. Например, что он перечислит деньги на очень надежный счет».
«Нет, этого не может быть. В банках работают профессионалы. Меня не могли проследить».
«Допустим также, что оба хакера делят полученную сумму пополам. И вот это уже становится интересным, друг мой. Трансфер денег из одного банка в другой — событие в Диптауне ежесекундное. Но вот трансфер именно 50 000 от частного лица частному лицу... Номера счетов остаются загадкой. Но вот место, где произошел дележ, более узнаваемо. Вы следите за моей мыслью?»
«Вот так. Все очень просто. Меня пасли от трех поросят. Роман ушел мгновенно, а вот я решил прогуляться. На свою дурную голову. Какого черта я поделился с ним поровну?»
«Очень интересная история. Вот только при чем тут я?»
Хоть у собеседника и нет лица, но я знаю, что он улыбается.
«Проигрывать надо достойно, господин дайвер».
Я еще не проиграл, но он этого не знает.
«Конечно, дайвер на то и дайвер, что его невозможно поймать в виртуальности», — говорит человек без лица. «Что для вас программные барьеры? Сосредоточивайтесь и шмыг домой. Отключаться вручную».
«Ага, спасибо за совет. Тут-то меня и проследят в момент обрыва связи». «Через сутки, когда на моем компьютере сработает таймер безопасности, — кричу я, — ваша блестящая идея рассыплется в прах, и вы пожалеете о своей глупости. Я честный человек, я плачу налоги, я поставлю на ноги всю полицию Диптауна».
«Возможно, хоть и очень маловероятно», — говорит человек без лица. «Что ж, если мы убедимся, что вы честный хакер», — в последних словах изрядная доля сарказма, «то никаких претензий к вам не возникнет».
«Вас поймают», — угрожаю я, — «и навечно экскоммуницируют». Экскоммуникация — самая страшная угроза для любого жителя Диптауна. Трудно жить без виртуальности, если хоть раз в ней побывал.
«Думаю, этого не случится».
Человек без лица распахивает плащ жестом опытного эксгибициониста. На изнанке плаща — круглый радужный диск, вьющаяся мерцающая спираль в обрамлении синевы. Вот те раз. Он сам из полиции. Как минимум комиссар, раз имеет радужный жетон. «Ну, давайте, давайте», — говорю я упавшим голосом. «Знал я, что легавые скоты, но что настолько...»
«Выслушайте меня для начала».
«А что мне остается?» — кричу я. «Что?» Выхватываю револьвер и сажу в дверь все 6 пуль. 6 рикошетов. На стеллажах начинают взрываться и гореть коробки с софтом. Под потолком с шипением оживают форсунки противопожарной системы, и через секунду вирусы обезврежены.
«Кончайте истерику», — говорит человек без лица. Кажется,
с легким сомнением в голосе.
Запуская в него револьвером, тот проходит насквозь, падает у стены.
«Вас успокоить?»
Голос ледяной и ничего хорошего не предвещающий. Сажусь на пол, хватаюсь за голову, шепчу: «Гады, гады! Козлы позорные!»
«Нам плевать на твои забавы в глубине, дайвер. Воровство — это плохо, но Урману давно пора получить свой щелчок по носу».
Тихо ною, раскачиваясь из стороны в сторону. Человек без лица игнорирует мой спектакль.
«Преступления были, есть и будут. Я не Христос и на абсолютную праведность сам не претендую. У меня иные задачи».
«А у меня маленький законный бизнес. Ну чего вы хотите?»
«Уже лучше. Господин дайвер, вы слышали о заблудившемся Пойнте? Или об оссе-невидимке?»
«Вот чего не ожидал, так это древних баек». Поднимаю голову.
«Пойнт — это старое название низового пользователя компьютерной сети?»
«Да, сети Фидонет. Была такая».
«Ну, кажется, слышал. Это про паренька, которого убило током в момент пребывания в виртуальности? Его сознание каким-то образом осталось жить в сети?»
«Да. Юноша с бледным лицом и в обгоревшей одежде, который просит встречных передать на 13-й московский узел, что Пойнт 666 заблудился. А про босса-невидимку?»
«Дайте стул», — поднимаясь с холодного бетонного пола.
«Идемте».
Мы проходим вправо, за стеллажи с коробками программного обеспечения для Макинтошей. Не ликвид, мало кто пользуется сейчас этими компьютерами. Были люди и неандертальцы, а потом были IBM и Apple. Тупиковые ветви нежизнеспособны. За стеллажами обнаруживается маленький стол с разбросанными на нем бумагами, два стула. Садимся.
«Босс-невидимка — это сказка тех же времен», — говорит человек без лица. «Босс — более старшая ступень в иерархии сети Фидонет. Именно к нему обращались желающие стать Пойнтом, приобщиться к виртуальности. Впрочем, тогда виртуальности еще не было. Легенда гласила, что порой чайники находили себе очень хорошего босса, который предоставлял им наилучшие условия — доступ в сеть в любое время, высокую скорость передачи данных, подключение к любому клубу. Тогда они назывались эхоконференциями».
Я машинально киваю.
«И все было хорошо. Кажется, человек без лица не заметил моей оплошности. Пока кто-нибудь из Пойнтов не узнавал, что телефонного номера, по которому он связывается с боссом, не существует, а его самого никто и никогда не видел. После этого босс-невидимка посылал всем своим Пойнтам письмо: «Зачем вы преследуете меня?» и исчезал».
«Богатый был фольклор», — соглашаюсь я. «Помню еще про безумного модератора и про эхоконференцию «Тут умри».
«Я тоже начинал с сети Фидонет», — говорит человек без лица. Молчу. «Господин дайвер, в отличие от Урмана, я не стремлюсь выяснить вашу личность. Но знаете, что самое забавное? И ему, и мне вы нужны для одной и той же цели».
«Отловить заблудившегося Пойнта?»
Человек без лица тихо смеется.
«Это байка, родившаяся на стыке времен, когда интернет, Фидонет и прочие превращались в единую виртуальность. Сейчас ее уже мало кто помнит. Всего 5 лет прошло, а сколько забыто?»
«Ничего не забыто. Погребено под более свежей информацией, но по-прежнему живо».
Одно и то же, дайвер. Суть не меняется.
Зато сегодня родилась новая легенда.
Какая же?
О человеке без лица.
Мой собеседник качает головой.
Вряд ли она столь интригующая, как бледный юноша в дымящихся одеждах.
Мы оба тихо смеемся.
Итак, господин дайвер, вам приходилось играть в лабиринт смерти?
Возможно.
Вы знаете, что с ними сотрудничают два дайвера?
Допускаю.
Даже два? Я был уверен, что лабиринт обходится услугами одного спасателя.
Я могу дать вам их адреса. Сетевые или реальные?
Ничего себе.
Один из них украинец, другой канадец. Первый проживает...
Не надо, с некоторым усилием отвечаю я.
Как интересно. Я думал, что узнать личность дайвера — общая мечта, не исключая самих дайверов.
Это мечта из разряда самых гнусных преступлений, по нашему кодексу.
Я первый раз признаю, что являюсь дайвером, но вряд ли мой собеседник в этом сомневался.
В лабиринте возникла проблема, и эти двое с ней не справляются.
Человек без лица перегибается через стол, берет бумажку, ручку, пишет короткий адрес. Правильно делает, что не пытается дать визитку. Я бы не взял файл из его рук.
Вот мои координаты. Когда вы посетите лабиринт, предложите администрации свои услуги и попробуете решить проблему, свяжитесь со мной. Позовете человека без лица.
Он не настроен ничего более уточнять. И, кажется, нисколько не сомневается, что я кинусь в лабиринт.
И зачем мне это?
Человек без лица вынимает из кармана плаща маленький значок. Он чем-то похож на его полицейский жетон, только фон значка белый, а в центре не спираль, а радужный, сотканный из тончайших нитей, вращающийся шарик.
Затем...
Значок ложится на стол между нами. Я смотрю на него, но не решаюсь дотронуться. Вдруг исчезнет. Когда леди Винтер получила от кардинала Ришелье указ «Все, что сделано этим человеком, сделано во благо Франции», это было несколько менее круто. Передо мной легендарная медаль вседозволенности. Право делать все, что только можно делать в глубине. Фридрих Урман открыл бы дверь и лично проводил меня до моста, увидев этот значок. Возможно, потом он нанял бы киллеров, чтобы рассчитаться со мной, но в глубине был бы предельно вежлив. Мне еще не доводилось видеть медаль вседозволенности воочию. Я знаю, что в свое время такую же получил Дмитрий Дебенко за создание самой глубины. Надо совершить что-то жизненно важное для всего виртуального пространства, чтобы отныне любые твои действия считались благом.
«Она будет ждать вас на этом столе», — говорит человек без лица. «Вы получите ее, если справитесь».
Молча киваю.
«Учтите, будут и другие претенденты», — сообщает человек без лица. «Мы ищем дайверов по всей глубине. И многих найдем. И сообщим то же самое, что и вам».
«Что там, в лабиринте?» — спрашиваю я, отводя взгляд от медали.
«Не знаю». Это меня и тревожит.
Позволяю себе ухмыльнуться, так уж и не знает.
До сих пор все происходящее в виртуальности имело аналоги в реальном мире. Развлечения, бизнес, наука, связь.
Интересно, что на первое место он поставил развлечение.
Теперь кое-что изменилось. Удачи вам, дайвер. Вы можете идти.
Человек без лица кивает в сторону двери. Я уйду своим путем.
Решили открыться?
Нет, конечно. Смотрю на прощание в мутный туман его лица. Глубина, глубина, я не твой. Я снял шлем и неуверенно потянулся к модему. Выдернул телефонный провод из гнезда.
«Обрыв связи», — сообщает Вика.
«Знаю, девочка».
Вот так, таинственный незнакомец. Все очень просто. Нестандартный выход, который можно проследить, а мгновенно обрезанная нить. Варварство, конечно. Зато никакого обмена информацией между моим адресом и тем компьютером, в котором смоделирован склад.
«Нет тонового сигнала в линии», — говорит Вика. «Проверьте провод».
«Выключайся».
«Серьезно?»
«Да».
Экран заливает голубой фон с белой падающей фигуркой.
«Теперь ты можешь выключить компьютер», — сонно шепчет Вика.
«Спокойной ночи тебе, самая верная из моих подруг». Я щелкнул выключателем питания, и тихий гул машины смолк. Потом выключил модем. Мне нужна спокойная ночь. Пусть вся почта подождет до утра. Впрочем, уже 3:30. Небо светлеет. И очень хочется спать. Голова гудит от обилия информации. Я стянул виртуальный комбинезон. Черт, как воняет потом. Давно пора почистить. Плюхнулся на тахту. Хорошо, что не стал вчера заправлять. Какой же я стал предусмотрительный. Уже 3 года, пожалуй.